Ну, а я расскажу о погоде. В северо-западном районе европейской территории России во вторник в основном без осадков, плюс 4, плюс 9. В среду здесь могут начаться дожди и порывистый ветер. Температура днем плюс 3, плюс 8 градусов. В центральных областях влияние ослабевающего антициклона сохранится. Во вторник и среду ожидается здесь, что осадков не будет. Ночью, правда, местами туманы. Температура днем плюс 2, 8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем на 2 градуса теплее, до плюс 8. В Москве ночью минус 1, плюс 1, то есть возможны заморозки, а по области минус 3, плюс 2. Днем без осадков, максимальная температура плюс 4, плюс 6, по области плюс 2, плюс 7 градуса. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в ближайшие полчаса расскажем о том, как политический тотализатор предсказывает успех Хиллари Клинтон, почему китайские компании доминируют в списке 10 крупнейших в мире и кто стал кандидатом на проведение юношеской олимпиады 2010 года. Но вначале один из актуальных репортажей. В Аргентине практически стало ясно, что следующим президентом страны будет супруга нынешнего президента. Первая леди набрала необходимое для победы количество голосов и намного опередила своих соперников. Какова на это реакция в США? Слово нашему корреспонденту Яну Рунову.
Основную поддержку первая леди получила от профсоюзов и малоимущих слоев, а также от некоторой части среднего класса, то есть от традиционной опоры перонистов. Американский эксперт по проблемам Латинской Америки, директор проекта глобальной экономической свободы в Вашингтонском институте Катона Ин Васкес, не считает, что с новым президентом Аргентине удастся решить свои проблемы. Я не уверен, что это исторический момент для Аргентины, поскольку победа Кристины Фернандес де Киршнер означает продолжение политико-экономического курса ее мужа. На мой взгляд, продолжение политики Нестора де Киршнера – шаг назад для Аргентины. Централизованный правительственный контроль над экономикой страны вряд ли можно назвать положительным фактором. Для Аргентины, у которой очень плохая история финансовой политики с хронической гиперинфляцией, нынешняя 20-процентная инфляция вскоре станет весьма проблематичной. Как избрание нового президента отразится на аргентино-американских отношениях? Что ж, я думаю, что Кристина Киршнер унаследует политику своего мужа. Ей придется делать все возможное, чтобы завоевать доверие иностранных инвесторов. Аргентина очень зависит от иностранного капитала, ибо у нее нет своих природных ресурсов, как у Венесуэлы. Новому президенту надо будет сделать уступки рыночной экономике. Но пойдет ли на это Кристина Фернандес де Киршнер? Мне кажется, она прагматичнее своего мужа, но я не ожидаю особых перемен в американо-аргентинских отношениях. В ее победе на выборах для Вашингтона не было неожиданностей, поэтому и особой реакции не предвидится. Аргентина находится в большей или меньшей степени в лагере сторонников Уго Чавеса. В то же время Аргентина старается ни к кому не поворачиваться спиной. Я полагаю, у Вашингтона будет осторожный подход к Аргентине, тем более, что у Соединенных Штатов сейчас в Латинской Америке не так много друзей, как хотелось бы. Это был Ин Васкес из Института Катона. В американской печати нового президента сравнивают с бывшей первой леди Аргентины Эвитой Перон и с бывшей первой леди Соединенных Штатов сенатором Хиллари Клинтон, кандидатом в президенты от Демократической партии, ибо Кристина Фернандес тоже сенатор и тоже юрист по образованию. Однако сама Кристина де Киршнер не хочет сравнивать себя с кем бы то ни было. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственный день памяти жертв политических репрессий. Много мероприятий пройдет в России, и вчера уже прошли. Вопрос, который задаем слушателям мы, Радио Свобода, связан именно с этим праздником, не хочется говорить, с Днем памяти. Приняли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий? Вы можете ответить на этот вопрос с помощью пейджера. Его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Вы можете ответить также с помощью смс-сообщения, послав его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, напоминаю вопрос, приняли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий? Ну, а сейчас вновь в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро еще раз.
Добрый день.
Какие же публикации сейчас привлекли ваше внимание в центральных российских газетах?
Рекомендую заметку под заголовком «Под каблуком контрабанды» в сегодняшней российской газете. Серый обувной импорт, понятно, серый, что имеется в виду под словом серый, обувной импорт грозит разорением легальных производителей. С 1 октября Федеральная таможенная служба установила новые цены риска для импортных подошв, каблуков, стелек и шнурков. Таможенники считают, что прикрываясь этими копеечными обувными запчастями, большинство импортеров на самом деле ввозят готовую обувь без уплаты соответствующих пошлин. Только в обувном секторе из-за контрабанды левых схем бюджет ежегодно теряет около миллиарда долларов. По данным Минпромэнерго, в 2006 году российские граждане приобрели примерно 400-450 миллионов пар обуви в год, то есть по 3 пары на человека. Легальный импорт составил 102 миллиона пар. 200-250 миллионов пар были ввезены либо контрабандой, либо под видом дешевых товаров прикрытия, что называется, либо произведены подпольно. Под каблуком контрабанды российская газета. Два слова о том, что азербайджанские спецслужбы предотвратили серию терактов в республике. Большая зачистка в Баку, так называется центральная публикация в сегодняшней независимой газете. Вчера в Баку приостановили работу посольств США, Великобритания, а также представитель ряда иностранных компаний. В новостях об этом мы сегодня информируем слушателей. По сообщению Министерства национальной безопасности Азербайджана, продолжает независимое, это связано с угрозой безопасности, исходившей от группировок религиозных экстремистов-ваххабитов. Их деятельность, как утверждают работники азербайджанских спецслужб, пресечена, а сами экстремисты арестованы. Ну и поскольку я не успел в предыдущем обзоре остановиться подробно на скандале, который произошел в первом, во втором российском футбольном дивизионе, Смоленск не сдался за миллион, заметка в советском спорте. Смоленское издание «Рабочий путь» обнародовало информацию о том, что перед матчем 26-го тура команд второго дивизиона зоны «Запад» Смоленск «Спорт-Академ-клуб» Москва группе игроков-хозяев поля главному тренеру предлагали 1 миллион рублей за проигрыш. Смоляне отказались, в итоге проиграв матч со счетом 0-1 и пропустив гол в добавленное арбитром время. Советский спорт предоставляет слово участникам истории. Вот под заголовки заметки суммы пытались увеличить. Соляник, это игрок Смоленска, менял уламывание неделю. Арбитр Корнеев получил двойку. И Сарсания, Константин Сарсания, главный тренер спорт-академ-клуба, говорит о том, что мы забили чистый гол. И от редакции короткая ремарка. В российском футболе ЧП представители футбольных властей не раз и не два требовали от бивших на бат болельщиков и журналистов, чтобы те предоставили конкретные свидетельства очевидцев, которым предлагали сдать матч. Вчера мы эти свидетельства получили, имеется в виду редакции советского спорта. С этим надо разбираться, пусть это и всего лишь второй дивизион. Не разобравшись в малом, мы никогда не победим большое зло. О том, что договорники существуют и в первом дивизионе, и в премьер-лиге, уже нет никаких сомнений. Смоленск не сдался за миллион, советский спорт.
Да, серьезное заявление. Спасибо, Дмитрий Морозов, о наиболее интересных публикациях в сегодняшних центральных российских газетах. К спорту мы вернемся примерно через минуту, а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. На западе Москвы из-за угрозы взрыва было перекрыто движение на улице Кубинка. Генеральный прокурор Израиля Менахем Мазус призвал правительство не ограничивать подачу электроэнергии в секторе Газа. Жертвами тропического урагана Ноэль, обрушившегося на Доминиканскую республику, стали не менее 8 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут в середине этого часа. Ну а сейчас напомню, что сегодня, 30 октября, в 11 часов 7 минут на волнах Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». 10 лет газете «Новые известия» – ее тема. Сегодня в гостях у Радио Свобода главный редактор издания Валерий Янов. 8 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И возвращаемся к спортивным событиям дня. Начну выпуск с сообщения о том, что в понедельник Международный олимпийский комитет объявил 9 городов, подавших заявочные книги на проведение первых в истории юношеских олимпийских игр 2010 года. Кандидатами стали Афины, Бангкок, Дебрецен, Гватемала-Сити, Куала-Лумпур, Москва, Москва, Познань, Сингапур и Турин. Шорт-лист, очевидно, состоять будет из 5 городов. Он будет обнародован 19 ноября. Столица юношеской олимпиады будет выбрана в феврале 2008 года. Продолжается чемпионат мира по боксу. Он проходит в Чикаго. В 1/8 финала вышли 11 российских спортсменов во всех весовых категориях. Напомню, что во всех категориях, кроме двух последних, то есть до 91 и свыше 91 килограмма, победа в 1/8 финала дает боксерам олимпийскую лицензию. В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыгран последний матч 22-го тура. «Спартак» в Москве принимал ярославский «Локомотив» и проиграл со счетом 1-3. Лидирует в таблице Салават Юлаев, 52 очка набрал клуб из Уфы, у санкт-петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» по 47 очков. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Вашингтон в гостях крупно выиграл у Торонто 7-1. В составе Вашингтона отличился Александр Овечкин, забросивший 2 шайбы. Нью-Йорк Рейнджерс дома выиграли у Тампы Бэй 3-1. Сан-Хосе в гостях нанес поражение Далласу со счетом 4-2. Лидер чемпионата России по баскетболу клуб «Триумф» из Московской области одержал уже 6-ю победу подряд. В понедельник команда под руководством известного специалиста Станислава Еремина одержала победу над московским «Динамо» со счетом 87-65. Продолжаются теннисные турниры в Квебеке. На женском турнире россиянка Вера Звонарева вчера в первом круге выиграла у Каталины Кастанью из Колумбии 6-2, 6-4. А в Париже стартовал последний в году теннисный турнир серии «Мастер». В первый день соревнований россиянин Дмитрий Турсунов уступил американцу Марди Фишу 6-7, 4-6. Михаил Южный выиграл у француза Арно Климана 6-3, 6-4. Стали известны имена всех участниц итогового женского турнира, который пройдет в Мадриде. Это Жестина Нэн, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, Елена Янкович, Анна Иванович, Даниэла Гантухова и Серена Уильямс. Отмечу, что Мария Шарапова заняла место еще одной американской теннисистки Винус Уильямс, а Винус отказалась выступать на турнире в Мадриде, сославшись на усталость. Вы слушали выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор экономических событий.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о временном снижении импортных пошлин на растительное масло с 15 до 5% от их таможенной стоимости. Кроме того, предложено снизить также с 15 до 5% ввозные пошлины на морковь, свеклу и капусту в период с 1 января по 1 июля 2008 года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами предпринимаются второй год подряд. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года может увеличиться до нового рекордного уровня и составить до $275 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов России Александр Сакович. Сейчас ее ставка чуть больше $250 за тонну. В сентябре и октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила на мировых рынках примерно $76 за баррель или $556 за тонну. Цены на нефть в США, на долю которых приходится четверть ее общемирового потребления, превысили вчера $93 за баррель. Исторически самой дорогой считается нефть в апреле 1980 года, год спустя после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда $102, а среднегодовая цена нефти также в пересчете составила в 1980 году $90. В первой десятке крупнейших компаний мира по общей стоимости акций на сегодня уже 5 китайских, тогда как американских только 3 – ExxonMobil, которая по-прежнему возглавляет рейтинг, General Electric и Microsoft, сообщает агентство Bloomberg. Китай представлен в первой десятке этого рейтинга 3 нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями, а также банком и страховой компанией. Замыкают первую десятку мирового рейтинга российский «Газпром» и британо-голландская нефтяная компания Shell. Агентство Bloomberg отмечает, отмечает, что при этом даже самые дорогие китайские компании значительно уступают западным по объемам продаж. По этому показателю лишь две из них входят в число 50 крупнейших в мире. Ведущий индекс китайского рынка акций с начала года повысился почти в 3 раза. Главным фактором такого роста, по мнению экспертов, стали вложения в акции китайских компаний местного населения. Эти средства переводятся с частных банковских счетов, общий объем которых в Китае составляет 2,3 триллиона долларов. Это 90% объема ВВП Китая или почти вдвое больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. Для сравнения, общий объем частных банковских вкладов в России не превышает 15% ВВП.
Сергей Синицкий представил выпуск экономической панорамы, а я расскажу о курсах валют. Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, курс евро 35 рублей 62 копейки. На мировых валютных рынках за евро предлагают 1 доллар и 44 цента. В Москве 8 часов 22 минуты, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Рецессия или инфляция? Американский центральный банк перед трудным выбором. Политический тотализатор предсказывает успех Хиллари Клинтон. СПИД пришел в США из Гаити. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В американском центральном банке во вторник начинается 2-дневное заседание, результатом которого будет решение, способное сказаться на экономическом здоровье всего мира. Управляющие Федеральной резервной системой должны принять решение, от которого будет зависеть в ближайшие месяцы курс доллара, цена нефти, а самое главное – состояние американской экономики и рынка недвижимости. Но это решение, скорее всего, станет одним из самых трудных и рискованных для центрального банка и его председателя Бена Бернанке. Инвесторы, напуганные потрясениями конца лета, вызванными кризисом на американском рынке недвижимости, открыто требуют от банка снизить стоимость кредита. Руководители ведущих финансовых фирм в телевизионных интервью предупреждают, что если ставка не будет снижена, финансовая система страны, а вместе с ней экономика, могут оказаться в кризисе. Некоторые комментаторы говорят, что такие выступления попахивают шантажом. Они считают, что это чрезвычайно опасная идея, поскольку удешевление кредита повлечет дальнейшее падение доллара, удорожание импорта нефти, повышение инфляции и новое раздувание кредитного пузыря, который стал причиной самой серьезной за последние десятилетия стагнации на рынке недвижимости. Какой выбор может сделать американский центральный банк и какими могут быть последствия этого выбора? Я задал этот вопрос американскому экономисту, президенту Фонда экономического образования Ричарду Эбелингу.
Создалось ощущение, что Федеральный резерв должен выбрать меньшее из двух зол, говорит он. Посредством монетарной политики Федеральный резервный банк может либо ввергнуть экономику в рецессию, либо спровоцировать высокую инфляцию. Третьего, нейтрального варианта решения проблемы, к сожалению, нет. Проблема заключается в том, что политика низкого, почти нулевого процента в последние годы привела к тому, что рекордный экономический рост в нездоровой степени зависел от инвестиционного бума. Взять хотя бы абсурдный скачок на рынке недвижимости, обернувшийся перенасыщением рынка домами, не находящими сбыта, и серьезными проблемами в строительной отрасли. Это произошло потому, что инвестиционные фонды всего мира с готовностью финансировали американские ипотечные кредиты. Однако сейчас управляющие Федеральным резервным банком явно опасаются, что здоровая монетарная политика, то есть поддержание сравнительно высокой кредитной ставки, может в самом деле спровоцировать рецессию, и они, скорее всего, понизят ее на заседании в среду с тем, чтобы поддержать экономический рост. Они не могут в предвыборный год допустить экономический спад и подъем безработицы. Беда в том, что такое решение приведет к росту инфляции, падению курса доллара и рано или поздно рецессии. Инфляция, и это хорошо известно, предшествует рецессии. Говорил профессор Ричард Эбелинг, президент Фонда экономического образования. Снижение Федеральным резервом кредитной ставки, которое прогнозируется сейчас подавляющим большинством экономистов, наверняка вызовет всплеск энтузиазма на финансовых рынках, который вскоре может смениться резким разочарованием. Ставки на политическом тотализаторе указывают на победу на президентских выборах Хиллари Клинтон. Такой способ прогнозирования до недавнего времени списывался американскими политологами как чистое гадание. Однако, как утверждают его организаторы из университета Айовы, рыночная модель предсказаний была до сих пор гораздо эффективнее социологических опросов.
Слово Алану Давыдову.
Организация Iowa Electronic Markets, IEM, была создана в 1988 году на базе университета Айовы, штата, открывающего первичное голосование. В отличие от обычных рынков купли-продажи фьючерсных контрактов, IEM является некоммерческой организацией. Ее цели в основном образовательные и исследовательские. Смысл в том, чтобы проследить, может ли рынок быть эффективным инструментом предсказания политического будущего. Максимальная ставка в торгах политическими прогнозами составляет $500, минимальная – $5. Промежуток между этими ставками равномерно разбит на проценты. Участвовать могут все желающие. Согласно недавним очередным торгам, шансы сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон выиграть номинацию в президенты от Демократической партии составляют 70% против 15% у ее ближайшего соперника, сенатора от Иллинойса Барака Обамы. У республиканцев бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани имеет 40% против 31,5% у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. В случае противостояния Клинтон и Джулиани в финале президентской гонки у Клинтон 48% на победу, у Джулиани 32%. Это всего лишь рыночный прогноз голосования, который произойдет ровно через год. Но 20-летняя история Iowa Electronic Markets свидетельствует, что прогнозы результатов политических выборов, сформированные на этом рынке, отличаются более высокой точностью, чем традиционные опросы общественного мнения. Чем вызвана такая точность? Об этом я спросил члена правления IEM, профессора университета штата Айова Джойс Берг. Во-первых, мы просим брокеров предсказать, что произойдет в будущем, в то время как при опросах общественного мнения ответ респондента отражает ситуацию, соответствующую моменту ответа. Во-вторых, наши брокеры ставят на кон, пусть и небольшие, но живые деньги. Так что прежде чем ставить на того или иного кандидата, у них есть стимул хорошенько подумать и собирать информацию. Третья причина в том, что если при традиционном опросе у вас есть только выбор между категорическими «да» или «нет», наши брокеры имеют возможность выражать оттенки уверенности или неуверенности. Скажем, шансы на победу этого кандидата в президенты равны 80%, а того 50%. Принцип «все или ничего» исключен. А легко ли организовать и поддерживать такой необычный рынок политических прогнозов? После первоначальных затрат управление им обходится очень недорого. Разумеется, наша деятельность требует компьютерного оборудования, но нам не надо постоянно названивать брокерам в ожидании обновлений. Все самые свежие данные моментально появляются на экранах наших компьютеров. Цены отражают мнение брокеров и агрегаторов в той или иной момент. Опрос же требует длительного контакта с людьми. По словам профессора Берг, интенсивность обмена прогнозами в последние годы резко возросла с развитием интернета.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса предложим вам следующие темы. Поиски идеального детектора лжи, попытка торговли детьми во Франции и предвыборная агитация в Тюмени. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» ко мне присоединился Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О чем поговорим?
Ну, начнем программу с политики. Предвыборная кампания, методы борьбы за голоса избирателей не всегда чистые и честные. Партия «Союз правых сил» заявляет о том, что на нее оказывается давление. Вот поговорим о том, об этом вернее, и о том, кто еще может попасть под предвыборный пресс. Продолжим и вашу тему, Алексей. Напомню, сегодня день памяти жертв политических репрессий. Ну а городская тема у нас сегодня в программе «Свобода в 9» – это судьба московского дома журналиста. Как известно, пожарные потребовали приостановить его работу. Опять же, как считают наши коллеги, не обошлось без политики. Ну, это вот основные темы программы «Свобода в 9».
Спасибо, Михаил Саленков, ведущий программы «Свобода в 9». Поговорим в ней также и о теннисе, это уже с моей стороны. Ну, а через минуту выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Кроме того, как подчеркивают правозащитники, в этом году исполнилось 70 лет большого террора. На западе Москвы из-за угрозы взрыва было перекрыто движение по улице Кубинка. Прибывшие на место взрывотехники уничтожили с помощью гидропушки обнаруженный подозрительный предмет, однако ничего опасного не нашли. Центр избирком России проводит сегодня жеребьевку по распределению между участниками парламентских выборов бесплатного эфирного времени и печатных площадей для агитации. Генеральный прокурор Израиля именно Нахим Мазус призвал правительство не ограничивать подачу электроэнергии в секторе Газа. В заявлении Министерства юстиции говорится, что прокурор не против санкций в целом, но призывает внимательно рассмотреть вопросы именно об энергоснабжении Газа, поскольку это касается 1,5 миллиона палестинцев. Начался ключевой раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном в попытке урегулировать конфликты вокруг его ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей выразил сожаление в связи с тем, что Иран не желает прекратить работы по обогащению урана и строительство реактора на тяжелой воде в Араке. В Багдаде в понедельник был ранен американский генерал Джеффри Дорка. Сработала бомба, заложенная у дороги, по которой проезжала его машина. Раненый доставлен в госпиталь в Германии. Жертвами тропического урагана Ноэль, обрушившегося на Доминиканскую республику, стали не менее 8 человек. Ураган сопровождается сильнейшими ливнями, которые вызывают наводнения и оползни. Западные правозащитники скептически отнеслись к предложению президента России создать совместное с Европейским Союзом ведомство по правам человека. Руководство Международной амнистии сомневается в том, что ведомство будет свободно от политического нажима со стороны России. Генеральный директор ЮНЕСКО Кайтира Мацура резко осудил недавнее убийство в Киргизии независимого узбекского журналиста Алишера Саипова. Мацура подчеркнул, что применение насилия против журналистов неприемлемо.
И два слова о том, как погода может повлиять в эти дни на здоровье. В средней полосе России высокое атмосферное давление обусловит так называемый спастический тип погоды. На нее заметнее всего реагируют люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. И, конечно же, не без нее вегетососудистой дистонией. У них, у этих людей могут отмечаться скачки давления, головные боли, боли в области сердца, а также может возникать чувство нехватки воздуха. Из-за повышенной влажности в воздухе будет снижено содержание кислорода, и это может вызвать приступы бронхоспазмов. Кроме того, во вторник ожидаются возмущения геомагнитного поля. В среду погода в средней полосе начнет меняться, давление будет падать. Особенно в такой ситуации уязвимы люди, ослабленные хроническими болезнями, а также страдающие вегетососудистой дистонией и артериальной гипертонией. Пожалуйста, будьте очень осторожны и очень внимательны по отношению к своему здоровью. 8:33 в Москве. Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы», утренний выпуск. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Это главная тема утреннего эфира. В преддверии этого дня в Петербурге в информагентстве «Росбалт» прошла дискуссия на тему «Репрессированная страна. 1937-53 годы». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Так называемому «большому террору», сохранившемуся в народной памяти как «ежовщина», в этом году исполняется 70 лет. Летом 1937 года нарком внутренних дел Ежов подписал приказ номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, и маховик террора стал раскручиваться с невиданной силой. В одном Ленинграде только за 1937 год было расстреляно около 20 тысяч человек. За два года в стране было арестовано более 1,5 миллиона человек, почти половина из них расстреляны. Новый виток арестов пришелся на 1947-1953 годы. Это дело Еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитами, дело врачей, ленинградское дело. Дискуссия о причине сталинских репрессий, об оценке урона, нанесенного ими стране, обнаруживает неоднородность общества в своих суждениях. Член правления Международного мемориала Александр Даниэль говорит о самых распространенных реакциях людей, которых сегодня спрашивают о репрессиях тех лет.
Я бы определил формулой «но зато». Но зато мы построили сверхдержаву. Но зато мы провели индустриализацию. Но зато мы победили в войне, это главное. Вопрос о том, победили ли мы в войне зато или несмотря на, это еще тоже большой вопрос, потому что у нас почему-то последние годы очень любят вспоминать 45-й год, и никто не хочет вспоминать 41-го.
Сталин был государственный деятель. Этот тезис главный для руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Владимира Федорова.
Вопрос простой. В каком состоянии принял страну, в каком сдал? С учетом обстоятельств. Идет война, не идет война. Сталин подготовил и ядерный щит, и полеты в космос, и прочее. Страна грамотная стала.
О цене, заплаченной за сталинские достижения, говорит историк Анатолий Разумов.
Как сдал Сталин это самое государство? Погубив огромную часть населения в войне просто зазря. Были распроданы художественные сокровища для того, чтобы ерунду какую-то покупать. Иногда и не ерунду, а заводы по вооружению. И все эти стройки, они строились с участием западного капитала.
Главный вывод Александра Даниэля – большой террор удался.
Мы спокойно относимся к неправде в судах. Мы спокойно понимаем, что власть – это нечто, перед чем надо стелиться, либо идти на нее с вилами. Это тоже уроки террора. Мы не умеем пользоваться механизмами демократии. Мы спокойно отдаем свободу нашу.
По данным мемориала, сегодня в России обнаружено около 800 мест захоронения жертв политических репрессий, но официальный статус удалось придать только 7. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос. Приняли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий? А вот как на этот вопрос отвечали жители Кирова. С ними беседовала Екатерина Лушникова.
Принял участие? Это как? Отдать дань памяти тем людям. Нашей семьи нет, но рядом в семьях, в домах, в подъездах, да. Старые люди говорили.
Политические репрессии устраивал Сталин. В общем, репрессировал свой народ. То есть устраивал всяческие казни. Потом архипелаг ГУЛАГ известный. Репрессированные люди туда ссылались.
То есть они что-то имели против власти, и власть что-то против не имела. Они ссылали их в концлагеря и тому подобное. То есть это называлось репрессиями.
Я все знаю. Да, отец. Посадили в свое время после окончания Московского университета. За шпионаж. То ли в пользу Германии, то ли в пользу Польши, кого-то из них.
Да, дедушка. Ну, он потерял не только принадлежность к партии, как бы его исключили из партии, он потерял профессию, он был вынужден оставить учительскую работу и всю жизнь проработал рабочим, простым. Мы его не только в такую дату поминаем.
Нет, потому что, во-первых, я считаю, что в тюрьмах и в ГУЛАГах насчитывалось цифра несоизмерима с той цифрой, которую вы сейчас говорите, намного меньше порядка. Туда включались не только политические заключенные, лица, которые отбывали срок за другие деяния.
Я 37-го года рождения, я родилась даже в один день со Сталиным и раньше всегда этим гордилась. А что там пишут, говорят, этому можно верить, можно и не верить. Так что я не знаю, сейчас никак не отношусь.
Ну это тоже с разных точек по-разному все говорят. Но я не жила в то время, я не знаю, как судить.
Помню, в сталинское время деревня жила, так ничего не знали, ничего не понимали. За колосок-то было все и это, и хватали. Хлеб соберут, так все увезут государству еще. Там ничего не доставалось.
Была очень спокойная, беззаботная жизнь. Очень много наговаривают на этого, на Сталина. Это просто ужасно.
Он защищал
строй свой, политику свою.
Они
защищал.
Там между собой разбирали власть. Они простых людей не задевали.
Помню. Был и молодый. Это завеселый.
Здоровый.
И здоровый, и не голодали.
И не голодали, как сейчас нас. Нас, надеюсь, не заберут.
А те люди, которые посадили их, не осознавали то, что они невиновны. Ну, я думаю, что если бы не получили в этом мире законное воздействие, но в другом мире они обязательно это получили.
Так кировчане отвечали на вопрос, приняли ли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей культуры. Сегодня его подготовил мой коллега Петр Вайль.
Завершился второй Римский международный кинофестиваль. Награды вручались по итогам голосования жюри из 50 зрителей. Главный приз получила американская картина канадского режиссера Джейсона Рейтмана «Джуно. История 16-летней беременной девушки». Специальный приз жюри достался фильму иранского режиссера Абдальфаза Джалили «Хафиз. Жизнеописание великого персидского поэта». Лучшим актером признан хорват Раде Сербеджия, сыгравший в канадско-греческой ленте «Осколки» режиссера Джереми Подесва. Лучшей актрисой – Дзян Вен Ли за роль в фильме «И приходит весна» режиссера Чена Вейгу. Изображение фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» объемом 16 гигапикселей выложено в интернете. Разрешение такой степени в 1600 раз сильнее снимка, сделанного обычной дигитальной камерой, позволит специалистам изучать мельчайшие детали фрески, которая была реставрирована в 1999 году. Сейчас в трапезную Миланского монастыря Санта-Мария-де-Ла-Грация допускают лишь 320 тысяч посетителей в год, 25 человек каждые 15 минут, чтобы людской поток не нанес ущерба шедевру Леонардо. Фильм Энга Ли «Вожделение. Осторожность» получил больше всего номинаций на главную кинопремию Тайваня «Золотой конь». Он претендует на победу в 12 категориях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм. Среди картин, которые выдвинуты на главную премию, замужество Туи Вана Цюэнаня, получившей в этом году высшую награду Берлинского кинофестиваля. Церемония вручения премии «Золотой конь» пройдет 9 декабря. В преддверии Хэллоуина в кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует фильм ужасов «Пила 4». Сборы от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысили 32 миллиона долларов. На втором месте романтическая комедия «Влюбиться в невесту брата» более 12 миллионов. Лидер предыдущего уикенда, триллер «30 дней ночи», опустился на третье место рейтинга более 6 миллионов долларов за уикенд. На 81-м году жизни в Нэшвилле, штат Теннесси, скончался музыкант Портер Вагонер. Он прославился в середине 50-х годов как один из лучших исполнителей кантри-музыки. В своих балладах Портер Вагонер часто рассказывал трагические истории о человеке, гибнущем в автокатастрофе, о музыканте-неудачнике. В течение 21 года он вел собственное телешоу, 7 лет выступал вместе с Долли Партон. В 2002 году его имя было внесено в зал славы кантри. Последний альбом Питера Вагонера «Wagon Master» вышел в июне этого года и получил высокие оценки критиков.
Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Петр Вайль. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Дежурство муниципальных служащих на остановках общественного транспорта введено администрацией Саранска. Таким образом, городские власти намерены решить одну из главных проблем столицы Мордовии – транспортную. В результате, каждое утро на остановках сотни горожан выстаивают долгое время в тщетных попытках доехать на работу, на учебу, по делам. Городские власти полагают, что чиновники дежурные смогут организовать работу автомобильного пассажирского транспорта. Подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
Добраться на работу и учебу и обратно стало главной проблемой саранских служащих и студентов. Городские власти решают проблему, намеренной оптимизацией работы автотранспорта. Именно для этого и решено привлечь чиновников городской и районных администраций. Мэр Саранска Владимир Сушков предложил организовать ежедневное дежурство муниципальных служащих на остановках с конца октября месяца и до новогодних праздников. Основная их задача – проведение мониторинга и оперативное принятие решений в случаях большого скопления пассажиров, рассказала пресс-секретарь администрации столицы Мордовии Галина Савинова.
Самое такое сложное время, когда поток пассажиров будет особенно большим, он сможет внести свои коррективы, сможет вызвать дополнительный транспорт и так далее.
Предложение мэра встретило, мягко говоря, непонимание со стороны многих горожан.
Мне кажется, это решение несколько странно, потому что за это отвечают диспетчерские, которые есть при каждой автоколонии. И я езжу на автобусе, я знаю, что у участников, у водителя на лобовом стекле висит график выезда. И, в общем-то, непонятно действие чиновникам. Пришли они на остановку, транспорта, допустим, не хватает. Они же все равно будут звонить в ту же диспетчерскую, где им скажут, что, например, 2 или 3 автобуса сломались, поэтому на линию не вышли.
Светлана Демина каждое утро добирается до работы на общественном транспорте. Пока чиновников на остановках она не видела. По специальности Светлана историка, шутит, впору книгу писать о прожектах властей по городскому благоустройству.
Вообще у нас городские власти иногда предлагают такие безумные, на мой взгляд, идеи. Я помню, эпопею с тем, чтобы прописать всех кошек и собак, посадить консьержку в каждом подъезде. Представляете, в хрущевке на первом этаже, в подъезде еще чтобы консьержка сидела. Буквально недавняя идея, когда у каждого дома будет тоже смотритель с чиновников. Честно сказать, я не знаю, кто... И вообще, у меня знакомых нет, которые знают, кто у них смотритель дома с чиновником.
Но одно из предложений по оптимизации работы транспорта может оказаться весьма действенным. Речь о переносе времени начала занятий в вузах Саранска, говорит Галина Савинова.
И они, как правило, начинали учебу с 8 часов. Руководители этих учебных заведений также, в принципе, согласны на то, чтобы пересмотреть график.
Перенос начала занятий в вузах и техникумах с 8 утра на половину 9 или даже 9 часов может реально исправить ситуацию. Но руководители некоторых учебных заведений отказались менять расписание, объясняя это рекомендациями медиков. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Московское время 8:45. На волнах Радио Свобода, как всегда, в этот час краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. На западе Москвы из-за угрозы взрыва было перекрыто движение по улице Кубинка. Центр избирком России проводит сегодня жеребьевку по распределению между участниками парламентских выборов бесплатного эфирного времени. Начался ключевой раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном в попытке урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. В Дании прекращены поиски экипажа словацкого грузового судна, потерпевшего крушение в Балтийском море. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Тюмени, рассказывает наш корреспондент Алекс Неймиров.
Независимый тюменский еженедельный «Город» в свежем номере публикует образчик предвыборной агитации. Портрет кандидата на спичечном коробке. Законность подобной агитки сейчас проверяют правоохранительные органы. Всего же на данный момент зарегистрировано 6 случаев нарушения избирательного законодательства, сообщил замначальника милиции общественной безопасности Дмитрий Шиловских. Это некорректные листовки, несанкционированный пикет и подкуп избирателей. Правительственная газета «Тюменская область сегодня» в свежем номере публикует обращение депутатов областной думы к президенту России Владимиру Путину. В тексте нет дословного призыва остаться на третий президентский срок. Это бы расценивалось как попрание Конституции. Но тюменские законодатели просят Путина продолжить активное участие в политической жизни России. При этом они считают, что именно Путину должна принадлежать, цитирую, «ведущая и решающая роль в государственной политике». Председатель Тюменской облдумы Сергей Карипанов уверен, что сегодня глава государства нуждается в такой поддержке.
Вы, наверное, обратили внимание, что из-за рубежа часто оклики такие являются, что вот Путин пытается и Россия пытается использовать свой топливно-энергетический комплекс для политического давления на какие-то государства, что Россия опять начала вооружаться. И мне кажется, вот в этой части, наверное, сам президент нуждается в том, чтобы вот оценка его деятельности как политика, как национального лидера, наверное, чтобы она была до него доведена.
Около сотни человек приняли участие в акции протеста против строительства 3 высоток на месте одного из парков в Тюмени. Народ перекрыл движение транспорта, требуя вмешательства властей. Фоторепортаж появился в еженедельнике «Ямская свобода». Подоспевшему вслед за стражами порядка заместителю главы Тюмени Андрею Галаусу удалось погасить страсти. Чиновник пообещал заморозить стройку, в которую уже вложены немалые деньги. «Чего только не наобещаешь перед выборами», сомневается корреспондент «Ямской свободы» Сергей Ханин. Аргументы и факты в Западной Сибири анализируют рост цен вместе с Анатолием Лазаренко. Он руководит Ассоциацией предприятий пищевой промышленности и видит в скачке цен политическую подоплеку. Кому-то выгодно перед выборами показать, что реализация нацпроекта в сфере АПК не дает результатов, утверждает Лазаренко. Впрочем, в ситуации с ценами пока что политические очки заработал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он установил максимальную 10% торговую надбавку на 13 видов основных продуктов питания. Протестов со стороны производителей и продавцов не последовало. И еще одна новость из газеты «Тюменские известия». Сироте из детдома вручили сертификат на квартиру. При этом даритель, директор строительной фирмы, поставил условие. В будущем девочка должна стать матерью двух детей. Любопытно, что Наталья Барабанова, так зовут героиню материала, не против, но юридически закрепить выдвинутое дарителем требование оказалось невозможно. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о поисках идеального детектора лжи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Хиллари Клинтон, один из неизменных лидеров в предвыборных опросах американцев, одержала однозначную победу в еще одной категории. В результате предхэллоуинского опроса, проведенного информационным агентством Associated Press, выяснилось, что 37% американцев считают, что в ночь на Хэллоуин не может быть ничего более страшного, чем встреча с маской, изображающей Хиллари Клинтон. Вслед за ней, хотя с серьезным отрывом, в ряду самых пугающих масок изображение Рудольфа Джулиани – предвыборного лидера среди республиканских кандидатов. Его боятся 14% опрошенных. Судя по всему, результаты опроса наверняка имеют больше отношение к имиджу, чем к внешним данным кандидатов. Хиллари Клинтон, например, пугает 2/3 республиканцев и лишь 1/5 часть демократов. Что может быть особо неприятно для первой американки, реально претендующей на президентство, что 1/3 женщин считает, что маска с ее изображением будет самой страшной в хэллоуинскую ночь. Интересно, что Рудольф Джулиани пугает лишь 1/4 демократов.
Не исключено, что добрых оттенков его образу в глазах даже крайне либеральных избирателей добавили центристские позиции Джулиани по многим социальным вопросам, например, отношение к праву женщин на аборты и к однополым союзам. Бывший вице-президент Альберт Гор – удивительно скучный человек, а бывший государственный секретарь Уоррен Кристофер – очень милый человек, но уж очень похож на чернослив. Эти и многие другие замечания и наблюдения принадлежат бывшему президенту Джеральду Форду, оставившему о себе память кратким президентством. Он провел в Белом доме 2.5 года, оставшиеся до конца срока ушедшего в отставку Ричарда Никсона, и безукоризненной репутацией исключительно корректного человека. Уйдя из Белого дома, Форд не позволял себе публичной критики своих преемников. Но у бывшего президента, скончавшегося в декабре прошлого года, были, как выясняется, очень острые мнения относительно самых разных политиков. Он поделился ими с журналистом Томом де Франко и позволил обнародовать свои мнения только после своей смерти, что де Франко и сделал в книге «Напишите, когда я уйду». «Билл Клинтон был лучшим из когда-либо встреченных мной политиков», — говорил Джеральд Форд с восхищением. «Этот человек может продать лед трехдневной давности, он так хорошо умеет убеждать». Разворачивающаяся дама Смоленькая-Левински дала бывшему президенту повод для вывода о том, что Билл Клинтон страдает болезненным пристрастием к сексу. «Ему нужна помощь», — сетовал Форд. «Он уже безвозвратно подорвал свое президентство». Еще 5 лет назад Джеральд Форд отметил неограниченные политические амбиции Хиллари Клинтон и предупредил, что ее нельзя списывать со счетов, хотя, по его словам, Америка все еще не созрела для дамы президента. Вирус СПИДа, скорее всего, был занесен в Соединенные Штаты иммигрантом из Гаити в 1969 году. Такой вывод сделали американские ученые в результате длительных исследований генотипа вируса, который был выделен из образцов крови, взятой у пациентов в начале 80-х годов. По словам ученых, теперь с почти 100% вероятностью доказано, что африканские носители вируса, а в Африке вирус перешел в человеческую популяцию от обезьян в 30-х годах, занесли ВИЧ-инфекцию на Гаити в 66-м году. После появления инфицированного человека в большом американском городе, скорее всего, Майами, инфекция несколько лет набирала силу, и после заражения нескольких сотен человек критическая масса была достигнута. Когда СПИД был окончательно диагностирован в начале 80-х, вирусом были заражены сотни тысяч человек во всем мире. Как распознать ложь? Война с терроризмом, добавившая актуальности этому вопросу, заставила некоторых ученых начать изобретать новый детектор лжи, способный анализировать мозговую деятельность человека, рассказывает Ян Рунов.
Американские ученые и инженеры-изобретатели пытаются найти наиболее совершенные способы распознавания лжи. Нынешний детектор лжи, полиграф, остается несовершенным. Например, Олдрич Эймс, сотрудник Центрального разведывательного управления, работавший на советскую разведку, легко прошел несколько проверок на детекторе лжи. Зато ученый, сотрудник Министерства энергетики Соединенных Штатов Вэн Хо Ли, ошибочно обвиненный в шпионаже в пользу Китая, не смог пройти проверку на полиграфе. Из-за этого подозрения в том, что он продавал Китаю американские ядерные секреты, только усилились, но так и не были доказаны. Американская судебная система, в частности Федеральный апелляционный суд, не принимает показания детектора лжи в качестве доказательства вины или невиновности подсудимого. Полиграф, изобретенный в 1910 году гарвардским психологом Уильямом Марстоном, а затем уменьшенный до портативных размеров полицейским из Калифорнии Леонардом Келлером, основан на идее, будто в момент лжи у человека повышается кровяное давление. Повышается оно потому, что человек, когда говорит неправду, делает усилие, заглушая голос совести. Полиграф Келлера фиксирует не только уровень давления, но учащенность пульса и дыхания, а также повышенную потливость ладоней. Но такое состояние, вызывающее давление, сердцебиение и потливость, может быть вызвано множеством иных причин. Проверка, проведенная Национальной академией наук Соединенных Штатов, показала, что полиграф фиксирует волнение, а не ложь. Профессионал в этом деле, сотрудник нью-йоркской полиции Билл Маджески, говорит: «Я никогда не начну полиграфическое тестирование, если человек в состоянии повышенного волнения. Я изначально отношусь к любому тестируемому как к честному человеку, а его нервозность, естественно. Честный человек, когда его подозревают во лжи, волнуется намного больше, чем профессиональный лжец. Честный человек боится быть обвиненным в том, чего он не совершал. Несовершенство имеющихся полиграфов очевидно, как очевидна и необходимость детекторов лжи. Так считает Пол Рут Вольпе из Центра биоэтики Пенсильванского университета. Нет сомнения, что если бы у нас был эффективный детектор лжи, он нашел бы широкое применение в борьбе с терроризмом, с уголовной преступностью, при найме на секретную или ответственную работу. Полиграфические тесты остаются пока недостаточно надежными.
Вы слушали программу, подготовленную нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона. И в завершении утреннего эфира отвечаем на вопрос. Вопрос к сегодня звучал следующим образом. Приняли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий? Вот что пишут нам слушатели. Любое государство охраняет свой строй и целостность его, поощряя лояльных и изолируя противников. Я бы не пошла к Соловецкому камню, так как всегда гордилась своим государством и боролась только с учителями, начальниками и чиновниками за неправомерно обиженных до 1985 года. Вот так избирательно относится к вопросу госпожа Степанова. Следующий ответ. Принял бы самое активное участие и призвал к суду над КПСС, так как на забвении этих жертв выросла опухоль, путинская политическая элита, пишет нам Борис Павлович. Участвовать в акциях не могу, поскольку меня репрессировали при Ельцине, о чем имеется документ. Это ответ от Никиты Темного. Иду сегодня на митинг памяти жертв, это надо помнить. Ответ из Ульяновска, к сожалению, не подписан. Не будь сталинской антисоветской репрессии, советская власть по аналогии с Горбачевской перестройкой перестала существовать еще в 1930-е годы, считает господин Кулаков. Ответственных за свою семью, рабочее место, жилище, за свою духовность, мораль и невредительство государства никого на Руси еще никогда за это не сажали. Правильно, Путин предложил Европе объединиться в защите прав простого человека. Кто же будет защищать народ? Не пойду к камню, мнение госпожи Степановой. Следующий ответ. Мы обязательно пришли все, обязательно придем на любую акцию, если сумеем пережить сегодняшние репрессии, попав в них по вине настоящих властей. Тем более наша семья на себе узнала весь этот ужас, сообщает нам Александр из города Сызрань. В центр Москвы перенесли кусок стены плача, где люди берут время, чтобы там лить слезы о прошлом. Сейчас надо думать о внуках и детях всех погибших, создавать им условия жизни. Совершенно справедливо, пишет нам госпожа Степанова. Еще один ответ. Я 24 ноября прихожу к Соловецкому камню. День рождения отца, известного военачальника. Дата смерти прочерк, пишет нам Ирина. К сожалению, мы не успели ответить на все сообщения с ответом на вопрос, приняли бы вы участие в акции памяти жертв сталинских репрессий. Ну, на этом мы и завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вел его Алексей Кузнецов, продюсер Олег Львов. После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.